Да, я думаю, можно начинать. Сегодня у нас будет заключительный семинар сезона. Народу уже не так много, но я надеюсь, обсуждение все равно будет плодотворным. Сегодня тема «Миф теории информации». Прошу вас.
Спасибо. Я вот сейчас слушал Дмитрия и подумал, может быть, то, о чем я говорить собираюсь, присутствующим уже все давно ясно, и у меня, так сказать, критика будет устаревшей, запоздавшей. Ну, может быть, какие-то новые аргументы я выскажу. Этим будет полезно. Кроме того, еще несколько слов перед началом хотелось бы сказать. Вот про здание, которое вы видите, я уже говорил. Несколько слов. Это фотография декабря. Это гипх. Это другая сторона, значит, вот, другой берег. На одном берегу наш институт, и это противоположный берег. Это ГИК, Государственный институт прикладной химии. Набережная Европы. Так там висели такие плакаты. ГИК спроектировал 12 пороховых заводов, из которых сейчас вроде бы осталось только 3. Фотография майская. Здания ГИПХа здесь нет. То, что мы видим, и следующая фотография широкоугольная объектива. То, что мы видим, там здание просматривается за этой кучей мусора на земле. Это здание на противоположной стороне проспекта Добролюбова. По краям кадра, слева и справа, были скверы, на которых построены бизнес-центры. На месте ГИПХа планируется построить театр танца Эйфмана и жилье элитное. Появилась недавно идея, один из известных людей в Петербурге выдвинул парк разбить на этом месте. Ну вот Эйфман, я его по радио слышал, с этим не согласен. И любопытная такая еще, значит, 8 числа была передача на радио России, называется она «Персона Грата», бывает в будние дни в 10:30, по-моему, это лучшая передача этой радиостанции. И выступала там специалист. Вот у меня она вызвала доверие, специалист-аллерголог. И она советовала аллергикам ехать в Петербург, когда начинается цветение растений, потому что в Петербурге мало растений. Значит, извините, что это не имеет отношения, но для меня это недавно, и напротив ходишь, смотришь, и для меня это волновало меня, и, может быть, немножко полезно для вас также будет. Значит, про аллергию я сказал. Дальше прочитаю вам одно предложение из книжки «Исполнение пророчеств». Если кого заинтересует, можно после доклада посмотреть. Вот Бжезинский сказал,
Леша, может, все-таки идем к теме непосредственно. Все-таки, наверное, Бжезинский не сказал, потому что теория информации.
Да? Он сказал, что власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию. Теперь Дубровский. Вот такое совпадение. Философ. выходные, вчера, передача «Радио Россия» с участием Михаила Веллера, значит, была беседа с Дубровским. Почему я говорю о Дубровском? Потому что я давно прочитал его книги. Одна из них называется «Психические явления и мозг», в которой Дубровский утверждает, что психическое – это есть информация в чистом виде. Значит, он в книге информацию не определяет. В этой книге хорошая критика, значит, других авторов, но я бы, честно говоря, хорошо мог критиковать то, что он пишет. Там нет. Как можно объяснять психическое через информацию, не объяснив, что такое информация? Да и вообще это заявление, оно бессодержательное, на мой взгляд. Значит, вы меня извините, я, может быть, быстро...
Там дальше идет, там же фигурирует кодовая концепция, то есть как бы там более-менее классическое понимание информации.
Вы меня все-таки извините, я, наверное, быстро завершу, поэтому еще такое как бы отступление лирическое, не лирическое. Значит, вот я узнал с интересом, что Дубровский два раза защищал докторскую, что противником его был Ильенков. И была такая значит, компания философов, в которую входили Дубровский, Ильенков, вернее, Дубровский, наверное, не входил, и Ильенков, вот этот Зиновьев Александр, знаменитый своими зияющими высотами, и еще ряд философов, значит, с которыми контактировала Раиса Максимовна Титаренко, известная вам. Такая была история. И Раиса Максимовна, вообще Горбачев Михаил Сергеевич говорил, что он не очень рвался генеральный секретарь, но вот Раиса Максимовна его побуждала. Вот еще один человек, которого я упомянул, это Мирошников, которого упоминал Дмитрий. И повторю, что Мирошников у нас на секции докладывал информационную теорию. Я не помню, как его...
Ну, директор был бывший.
Нет, видимо, это сын, как я могу понять, или родственник. Молодой. Он, это было лет 5 назад, наверное. В общем, когда он докторскую написал, вот как бы обкатывал докторскую. Вот. И я у него спросил, естественно, сразу, что такое информация. Я ответа не услышал. Это странно, как он Дубровский поступает, как Мирошников. Значит, я буду иметь в виду и говорить под теорией информации, понимать только одну единственную теорию, а именно математическую теорию связи. И в кавычках вот я беру эту теорию. Исследование сложных систем, думаю, вы согласитесь, требует интеграции наук и выработки общезначимых определений понятий. Но вот этому препятствуют некоторые психологические свойства людей. Извините меня. Все это вы прекрасно понимаете, но хотел все-таки сказать. Ученые 20 века создали два мифа. Это миф о полноте квантовой механики, мой первый доклад этого касался, который здесь сидел, и миф теории информации, математической теории связи. Для мифа, мифы бывают разные, но вот для мифа религиозного типа характерно существование истин, недоступных для понимания. Например, в христианстве это Троица. Внутренне противоречивые, несовместимые вещи. Существование посвященных людей, которые якобы понимают эти истины и их проповедуют. И существование адептов, верящих проповедников, проповедникам и повторяющих вслед за ними бессмысленные, бессодержательные, противоречащие логике и фактам фразы. Итак, вот я надеюсь, что возражений не последует. Существует, как я утверждаю, два истинных утверждения. Первое. Понятие информации существовало до понятия теории информации. Повторю еще раз, что я имею в виду только математическую теорию связи, которая была названа теорией информации. И в 60-е годы, и на протяжении десятков лет, это считалось, значит, все, что название имеет право на существование. Более того, что эта теория информации, она есть научная теория информации. Теперь, значит, в теории информации, если мы посмотрим эту теорию, определяется не информация, а количество информации. И уже само по себе это должно настораживать, на мой взгляд. Как можно назвать теорию информации теорией, в которой информация не определяется, не анализируется, не исследуется? Смысл понятия количества информации в теории информации – это неопределенность, степень неопределенности источника сообщения. Хартли первый ввел этот термин, но Хартли пишет, я оригинал на английском не читал, но в переводе переводится так, что количеством информации назовем произвольно. То есть сам Хартли, который ввел термин количества информации в математической теории связи, написал, что он делает произвольно. Почему случилось дальше то, что случилось, что эта теория стала теорией информации? Вот это и есть, значит, феномен, достойный для анализа психологов науки, видимо. Более совершенный вариант теории информации разработал, как, наверное, всем известно, Клод Эльвуд Шеннон. И он сохранил просто, по-видимому, этот термин. Поскольку, значит, начинаем потихоньку критику. Источник сообщений, который фигурирует в теории информации, он, значит, его сообщения, так называемые, в кавычках, они бессмысленны. И это противоречит пониманию понятия информации, которое существовало до возникновения теории информации, и после, и сейчас, и до сих пор информация в подавляющем большинстве случаев понимается иначе, чем в теории информации. Вернее, я извиняюсь, я всегда выступаю, так сказать, когда докладываю, напряжение нахожусь почти всегда, и некоторые неточные формулировки, думаю, вы мне простите. Так вот, появились книги, например, толстая книга, одна из первых переведенных Голдманом, под названием «Теория информации», где он количество, вот это количество информации просто называют информацией. Появились дальше попытки определить, если у нас есть теория, научная теория информации, что же такое информация? Значит, появился термин отрицательная энтропия. Вот это у нас будет информация. С моей точки зрения, понятие бессодержательное. Можно придумать такие вот термины. А что они обозначают? Да ничего они не обозначают. Еще такой момент. Термин «амбит» в теории информации и в последующих различных значит, публикациях и книгах называли, и, видимо, продолжают и сейчас называть, два принципиально различных понятия. Одно понятие «бит», «отбайный диджет», то есть двоичный знак, отсюда и сокращение бит, и двоичная единица измерения энтропии, когда мы логарифм берем по основанию 2, то у нас, значит, это получается тоже бит. Что еще характерно для проповедников, значит, вот, той точки зрения, что теория информации, она, значит, действительно теория информации. Они, например, утверждали, что если мы получаем сообщение повторно, то в нем нет информации. Действительно, никакой неопределенности не устраняется. Вот. Но на самом-то деле, по-моему, просто очевидно, что это сообщение несет ту же самую информацию, просто она старая, и все. Автор, основной, можно сказать, автор теории информации Шеннон, опубликовал статью под названием «Бандвагон», в которой предупреждал против раздувания и преувеличения значения теории информации. Эффект был, по-видимому, нулевой. Никого уже это не интересовало. И я думаю, вот, значит, я начинал с того, что, может быть, то, что я буду говорить, вообще все очевидно для присутствующих. Но если есть кто-то, кто знает определение информации, которое дал сам автор теории информации, то я хотел бы, чтобы этот человек здесь, значит, поднял руку или как-то, чтобы вы знаете, да? Вы читали? Не книжку, а определение. Определение, которое он там дал.
Тогда не надо было разобраться.
Да, да. Вот именно, да. Вот там есть статьи. Сейчас тогда я вот вам. Давайте тогда.
Абсолютно четкое понимание.
Вот я очень хотел бы, чтобы вы мне объяснили, пожалуйста, вот определение, цитата из вот этой толстой книжки, статьи. Вот. Определение Шеннона. Будем считать информацию источника эквивалентным классом всех обратимых преобразований сообщений, создаваемых источником. Я не понимаю, пожалуйста,
поясните. То есть размер разнообразия.
Ну, если не дословно могу сказать, а если сейчас есть желание просто понять тот смысл, который вкладывал Шеннон, то он говорил о том, что есть наше незнание о неком объекте. Соответственно, есть энтропия, это количество тех...
Здесь нет энтропии. В этом
определении. Есть энтропия, это количество тех возможных состояний, в которых может находиться объект, который нас интересует. Всего
вы
нашего
не точно
незнания.
Выражаетесь, логарифм.
Ну, энтропия это и есть логарифм к состоянию. Энтропия вводится в термодинамике. Там, соответственно, термодинамическая вероятность системы, логарифм не логарифм.
Нет, я вас не могу слушать. В термодинамике понятие энтропии принципиально иное, вообще абсолютно иное. Термин, может быть, пришел, но понятие...
Нет. Термодинамической энтропии и у шеноновской информации есть общая основа концептуальная, это статистика.
Формулы.
Одинаковые. Статистика это
природа вещей, которая описывается этим
либо отображенная. Это разнообразие, в смысле снятия неопределенности.
Так вот, дальше.
То есть тут базовые определения, они как бы абсолютно корректные.
Когда мы получаем какое-то сообщение, то это сообщение уменьшает степень неопределенности того, что мы знаем.
Вы знаете, я удивляюсь, вот я берусь критиковать эту теорию, вы мне рассказываете ее азбуку.
Я
это прекрасно понимаю. Вы мне дайте, объясните вот это определение. Я его не понимаю.
Не надо мне рассказывать
сущность теории информации. Я с ней знаком.
Значит, вы ее просто не поняли.
Что он там говорил, сынок? Он говорил, что
для упорства.
Не
теория, а в определении. Вы отвечаете на другой вопрос, на тот, с которым я к вам не обратился. Вы мне рассказываете смысл теории информации, как тому самому десятикласснику. А я говорю, что вот теория, то есть определение, и прошу его пояснить. Я его, как предложение вот это, не понимаю.
Он здесь говорит не о самом понятии количества информации, и даже не толкует. Он объясняет, он подводит вот этой фразой понимание, потому что дальше он переходит к понятию значимой информации. То есть не просто...
В этой статье, о которой я говорю, этого перехода нет. Вы опять толкуете о теории. Вы читали эту статью? Я
там
почему
есть,
сказал,
что... Там есть теория информации, да, это теория о разнообразиях. Это теория об исчислении изменяющихся или передаваемых разнообразий.
Ну, передаваемых определение Шеннона?
Вот это и есть определение.
Вот это
есть понятие. Информация – это не вещь. Это и есть теория о разнообразиях. И все, информация – это разнообразие.
Ваша интерпретация сейчас
вы уже как бы из-под боли подталкиваете к субстанциональному понятию, или энергетическому, или материальному понятию информации.
Вы фантазируете. И опять, как на первом докладе.
Почему?
Я говорю что-то, а у вас в голове...
Это теория об отношениях, а не теория об... Это
как о чем-то своем, не имеющем отношения.
Так вот, поэтому вы не поняли, что вы не можете совершить от материального перехода как бы.
В общем...
Это не теория о веществе, это теория отношения, о разнообразиях. То есть это теория
не надо мне
об абстрактных представлениях.
Я просил не это, не объяснять мне эти понятия все, а объяснить предложение.
Мне просто позвольте, вы сейчас пытаетесь все-таки сначала сказать, что такое информация, понимание Шеннона может быть. И чтобы было понятно остальным, невозможно понять, что он имеет в виду, не договорить до конца об еще одному предложении. Он говорил о том, что вот та степень знаний о источнике, о том, что мы узнали через эту информацию, нам важна с точки зрения успешности последующих операций, связанных с тем, что нас интересует.
И вот можно попросить вас, вы занимаете мое время. Я считаю, что вы занимаете мое время.
Спасибо. А мы считаем, что вы занимаете наше время.
Я, пожалуйста,
некорректными утверждениями.
Я готов в любой момент.
Смотрите,
понимаете.
Это общая ситуация в науке.
Я только, если
психология, например, с интеллектом называют то, что измеряют тесты интеллекта.
Не перебивайте.
Дмитрий, считается то, что проходят тесты на стохастичность.
Дмитрий, ты сейчас вообще о чем?
То есть предмет теории информации – это то, что удовлетворяет этим определением.
Дмитрий, ты о чем сейчас?
Все, что может быть описано этим формализмом, и будет...
Дмитрий, ты о чем? Тебя спросили конкретный вопрос. Расшифровать данное определение. Ты сейчас...
Там я сказал, количество преобразований – это просто разнообразие. То есть это теория разнообразия. Это теория об исчислении разнообразия. Все, что еще нужно человеку? Вот мне это абсолютно понятно, еще было бы в третьем классе. А человек говорит, что это на уровне 10-го класса.
Мне нужно, чтобы мой
слушатель
был вменяемым. Значит, если меня посадят, то сейчас, то, значит, вот в этой книжке, коротко, на нескольких страницах, и четко я постарался изложить. Книжка есть на моем сайте, адрес был, значит, в начале. Ну, дальше я, значит, вот, да, не ожидал. Значит, еще живо такое понимание. Я думал, что все уже, о чем я буду говорить, все очевидно. Так я... Да. Вот опять же, особенности вот такие людей, с точки зрения биологии, человек – существо глубоко извращенное. Мы очень вещах сейчас это все видим. В частности, бросились и придумывать разнообразные определение информации люди. И книжечка опубликована, почему я о ней говорю, потому что я с автором знаком, это был главный конструктор одной из серьезных систем, значит, радионавигационных. Он заведовал лабораторией, потом его преобразовали в группу, когда преобразования эти происходили, биомедицинской информатики, в институте информатики. Вот он опубликовал брошюру, в которой приводит 16 определений информации. 16!
Ну и что, я видел 30, например.
Ну перебивайте, пожалуйста.
Ну так же, как понятие
определения системы, тихо.
40 там. Все эти понятия...
Тебе, Дмитрий, тебе предлагали сделать доклад, ты проигнорировал, поэтому дай докладчику возможность говорить.
Ну это только задерживает. Если меня не будут перебивать, мы быстрее кончим. Вот. Он считает, что все определения, которые дают люди, определения информации, надо бережно сохранять. Более того, и сам дает... Значит, определение, по его определению, Информация – это язык мира, как живого целого.
Блин, конструктивное определение. Для высшей школы, блядь, нельзя пока ходить в высшей школы.
Да, рад, что Дмитрий наконец присоединился к моей критике. А то все, что не, из моих уст не выходило, он все время
протестовал. Господи, а вы здесь вот бесконечно.
Так, значит, я немножко проскочил вперед. Так вот, люди принялись придумывать определенную информацию. Что ими движет? Это вопрос для психологов. Я их разделяю на три типа. Первое определение – псевдонаучные и бессодержательные. Определение второго типа, в которых термин информации применяют по отношению к понятиям, имеющим смысл, но не являющимся информацией. И третье – определение, соответствующее смыслу понятия информации, но недостаточно аккуратное и четкое.
Подождите, простите, а откуда известен смысл понятия информации?
А вот сейчас вы от меня это узнаете.
А как вы обоснуете, что
я... А вот послушайте, давайте, подождите.
То есть вы гарантируете, что мы примем?
Абсолютно. Я гарантирую, что вы не примете. Как может быть? Как я могу претендовать, чтобы для вас...
Вот я и говорю, откуда...
Так, Дмитрий.
Зачем вы вообще пришли? Ну, чтобы тормозить? Не надо тормозить, еще раз призываю. Вот на тему, значит, Черри опубликовал книжку такую, можно сказать, популярную. Или полупопулярную на тему информации. И в этой книжке он пишет, что приходится сожалеть, что понятия, введенные в этой теории, вообще были названы информацией. Ну, казалось бы, если человек сожалеет, то он дальше напишет, это примерно в середине книги он говорит, дальше он напишет так, что все стало ясно. Я его книгу прочитал, я так и не понял. Почему? Почему сожалеть надо? Норберт Винер писал, что отрицательно, что информация это отрицательно.
Так, Дмитрий, Дмитрий, ты сейчас отнимаешь время у всех.
Я просто не понимаю, у меня такой логической культуры нету в таком изложении. Я не понял, значит это неправильно, простите меня.
Это мнение ты высказал, все его приняли. Или уходи, или дай докладчику продолжить разговаривать нормально в твоем присутствии.
Итак, Винер писал, что информация – это отрицательная энтропия, о которой я уже говорил. Но тот же Винер в книжке, в той же книжке пишет, что информация является командой. Но команда же не отрицательная энтропия. Брюле, известный физик, значит, он ввел термин несколько, значит, негантропия. Или негантропия, я не знаю, как ударение ставить. Вот. И он же в этой же своей книге пишет, что количество информации – это количество знаков. То есть никак не связано ни с вероятностями, ни с энтропией.
Ну как не связано?
Радченко, которого Дмитрий упоминал на одном из докладов, мне сказал, теория информации – это мура. Теперь то, что в названии, критику я закончил, то, что в названии отсутствовало, но в этой самой, в аннотации об этом было сказано, что я предложу общее определение информации и схему общеинформационных процессов. Вот Аристотель писал, что цель, это я сам читал, цель – это то, ради чего. Так вот, в этом стиле, я думаю, будет дозволено и мне определить информацию. Информация – это что-то о чем-то. Или более развернуто, информация – это форма, структура или организация, включая изменения во времени, носителя информации, детерминированная формой, структуры или организации объекта. Или на уровне максимальной философской общности информация – это, ну, это не определение, а такое, ну, как бы пояснение, что информация – это инобытие объекта. То есть благодаря информации объект как бы присутствует в другом месте и в другое время.
Ну, есть понятие отображения?
Значит, ну, дальше я уже почти заканчиваю, может быть, еще дозволите мне, значит, обратить внимание на то, что есть, например, я начинал с Бжезинского, про которого говорили, что он об информации ничего не говорил. Есть, теперь добавлю, средства массовой информации. Там нет никаких этих средств массовой информации. Не работают специалисты по математической теории связи. Что-то это все правильно как-то наводит на мысли. Теперь, значит, вот здесь представлена общая схема информационного процесса. Имеется объект, которого в теории информации, так называемой, нет. Вообще там начинается вот отсюда, с источника как бы сообщения. Дальше имеется формирователь сообщения, куда входит и кодирующее устройство. Этот формирователь сообщений выдает сигналы в канал связи. В канале связи присутствует, в частности, носитель сообщения. Дальше имеется получатель сообщения, в котором есть декодирующее устройство, интерпретатор, и, может быть, и есть, строится, значит, модель объекта.
Ну, в технике второй блок обычно набивают на два блока, модулятор и...
И вот, может быть, наиболее полезным для присутствующих будет вот этот слайд. Это возможные меры, относящиеся... То есть, возможно, можно ввести следующие меры. А именно, меры, относящиеся, первое, к объекту, второе, к формирователю сообщений, третье, к носителю сообщений, четвертое, к каналу связи, пятое, к сообщению, шестое, к взаимоотношению сообщения и объекта, седьмое, к получателю сообщений, восьмое, к модели объекта, девятое, к взаимоотношению модели и сообщения, десятое, взаимоотношению модели и объекта. Энтропия является мерой второго типа. Мера пятого типа, например, объем сообщения, то есть количество знаков, например, которое уже звучало здесь. Количество информации – это мера шестого типа. И определить, если вы задумаетесь и попробуете предложить меру, то можно кое-что придумать, но довольно трудно и сложно, и вообще будут возникать, как правило, вопросы и другие, может быть, предложения. Ну вот я получил сообщение, я прочитал в газете информацию. Сколько я получил информации? И некоторые пояснения. Значит, мера первого типа, относящаяся к объекту информации, может характеризовать его сложность. И именно когда вот популярно было, провозглашали, что есть, кроме фундаментальных, относящихся вообще к миру, понятий, как материя, энергия, еще информация. И когда пытались там рассуждать об информации, то вот речь шла на самом деле там о том, что мир сложно устроен и можно вводить какие-то меры. Но это не меры количества информации. Это меры, так как можно сказать, мера способности быть источником информации. Но не мера количества информации. И мои предложения давно уже, у меня опубликована, депонированная статья давно уже, в которой, в частности, предлагалось, помимо термина бит, битом называть, как это в исследовательной технике принято, как, что соответствует английскому полному, значит, названию термина. Бит – это двоичный знак, а для двоичной единицы измерения энтропии ввести специальный термин, например, бенит от binary unit. Вот. И я уж не помню, возможно, мы и да, пришли к концу.
Спасибо.
Спасибо.
Теперь можно успокоиться. Окончили за здравие. Это же не что иное, как это самое, как называется, каноническое, не каноническое, консервативное расширение вот, канонической теории. В канонической теории там то же самое, все это есть, только там как бы все это свернуто. Вот, источник формирователь там просто как бы свертывается в одну фразу, когда говорится об алфавите. Как бы источника сообщений. Предполагается, что эти задачи уже как бы решены.
В общем, да.
И описывается только канал.
Когда рассматриваются...
А это будет консервативное расширение. То есть, если делать корректно, это будет консервативное расширение.
С позиции теории систем, проблемы информации.
И тем более, если это самое консервативное расширение канонической теории, то я и спрашиваю, где здесь более полное определение смысла понятия информации? Где? Здесь то же самое, все то же самое. Все те же самые отображения и все такое. А более емкого понятия информации, каких-то принципиально новых аспектов вот, информационных связей, информационных явлений, информационных процессов здесь нет.
У меня такое, такая просьба, вот думаю, как это называется, такая просьба. Я не буду отвечать ни на что, что говорит Дмитрий. Позвольте мне.
Разрешите мне остаться в статусе комментатора.
Так дальше. То есть я хотел бы, чтобы то, что я молчу, когда он говорит, не отвечаю, чтобы это не означало, что мне нечего ответить.
Значит, вы боитесь ничего.
Алексей,
пожалуйста.
Я бы хотел развернуть ответить там минут 5. Может быть, я это сделаю, а потом вернем и вопросы уже.
Ну не знаю, если другие присутствующие не против, 5 минут.
Просто я хотел немножко систематизировать то же самое, о чем разговор. Ну, с моей точки зрения.
Пожалуйста.
Я тогда, чтобы вас не прогонять оттуда, потому что вопросы наверняка могут отсюда. Можно? Вот то, вокруг чего крутилось много возмущения в разговоре, это толкование самого понятия информации. Толкование любого понятия – вещь коварная, и все начинается с того, что мозг человека строит представление о понятиях, независимо от того, даны этим понятиям определения или нет. То обучение, которое мы получаем в течение жизни, оно строится, вот сталкиваемся с явлением, сталкиваемся с какими-то признаками этого явления, мозг сам формирует представление об этом. Те слова, которыми мы оперируем, а это ну, порядка там, 5-10 тысяч слов вообще примерно, мы большинству из этих слов определения дать не сможем. То есть те определения, которые там для математических терминов еще мы можем прочитать, а все остальные мы просто не апеллируем, потому что знаем, что это такое. Когда нам говорят «стол», мы все знаем, что такое «стол», хотя попробуйте дать определение и споткнуть.
Чуть ближе к информации, пожалуйста.
Так вот, когда мы говорим «информация», то человек, который ни разу не сталкивался с теорией информации, знает, что такое информация. Определение дать не может, а вот знает. И очень уверенно пользуется этим словом в быту, указывая, что сегодня мне принесли важную информацию, или я получил много информации, или там текста много информации ноль. Когда человек говорит слово информация, он внутри, на неосознанном уровне, совершенно четко имеет представление о том, что он вкладывает в это понятие. Попытки истолковать вот это собственное, так называемое имплицитное знание, они осуществляются очень многими для того, чтобы вот свое понимание изложить более-менее системно, и самое главное, иногда это удается сделать достаточно точно и близко к реальному смыслу, а иногда это уводит в сторону неких красивых формулировок, от которых смысл не особо
нет. Первая часть доклада была о теории синтаксических так информации, вот, а вы говорите уже о семантических.
Дело в том, что когда мы говорим слово «информация», то два больших значения объединились в одним словом, С появлением компьютеров это все стало очень четко. Информация, которая исчисляется количеством знаков, или количеством операторов, когда мы говорим, что в этом тексте информации там 20 мегабайт, или в этой статье информации там 500 знаков. Вот количественные посчитали знаки, и мы часто понимаем, под количеством информации, особенно программисты, вот это количественное учитывается. Второе понимание информации, оно идет от понятия важности этой информации. Когда мы исходим из того, что вот нам что-то говорили, а мы из этого вынесли, что извините, все-таки победил. Да? Для нас информации не так много. Вот это сама значимая часть. И вот тут выясняется, что для нас понятие значимости информации определяется тем эмоциональным воздействием, которое эта информация на нас произвела. То есть если услышанное, увиденное нами, прочитанное, производит на нас эмоциональное воздействие, это информативно. То, что прошло мимо, не вызвало эмоциональной оценки. Это для нас информация практически пустая. Эмоции для нас, для человека, это оценка некой значимости информации с точки зрения последующего
применения. Мы сделали, извините, доклад, это уже сделано.
Ну да, да.
Да, я немножко
это повторяю. Так называемая наивная эмоциональная теория прагматической информации.
Так вот, Шенон как раз придерживался именно этой теории. Потому что когда Шенон давал толкование, что он имеет в виду под информацией, то он говорит так, есть некий объект, который нас интересует, который может повлиять на наши поступки, принятие решений. Мы должны, получив какую-то информацию об этом объекте, выделить то важное, что позволит нам наше решение сделать более качественно. То есть мы возвращаемся опять к понятию оценки некой того, что в этой информации для нас значимо, а что незначимо. Так вот, дальше все рассуждения Шеннона строились, исходя из какой критерий оценки мы применим к этой информации. Потому что если мы, например, передаем изображение, на котором есть текст, то понятный критерий, вполне уместный, это как нам из зашумленной картинки выделить так, чтобы наиболее четко сохранились буквы. Все четко и логично, да? Но если мы уже текст получили и текст читаем, то в этом тексте есть вода, а есть значимая мысль. То теперь этот фильтр уже превращается, как нам убрать незначимую, а оставить только тот значимый текст, что для нас важно. Каждый раз, когда мы подходим к информации,
много смешано.
Просто конечно. Шеннон не давал четкого определения количества информации. Шеннон что указал? Он сказал, вы можете любую функцию придумать, завязанную на энтропию.
Все четко, да.
Но требования, я просто не знаю, сейчас память просто посмотрел, определил, я не сам
сейчас.
Однозначно, только он исходил из того, что...
Ну, скажем, неопределенность зашумленного образа, он снижает в отношении не цели, или в отношении контекста, а в отношении стандартной модели.
Она не выше, а подразумевает.
В отношении эталона.
Она не более подразумевает, что для нас важно в этой информации. Может быть, для нас важно...
Нет, это у него сверно это все. Предлагайте, что эти эталоны, они важны. Он говорит, а откуда они
здесь? Непрерывны. И так далее. В случае, если варианты буквы, там, мера, количество, ну, короче, должно увеличивать информацию и так далее. Любая мера, которая попадает под эти определения, он говорит, она разумна, здравая или может быть использоваться как математический язык.
Нет, для меня открытость, которую может понять Шенон в математическом смысле, совершенно не полная в этом смысле, там вообще улучшается
и Шенон. Он очень четко, я читал в оригинале, ну как, не на английском, но Шеннонские книги, он очень четко указывал на то, что значимая информация, важная информация, всегда.
Но в случае это не пошло в том году.
Информация, тем не менее, функции, которые сейчас пишутся, они все равно подразумевают, что мы хотим вытащить из этого потока по нуле единиц. То есть мы закодируем.
Ну да, да, это как заранее все
это. Заранее, то есть когда мы на берегу договорим, а что же нам оттуда надо вытащить? И вот это вот понятие представления, оно как раз и делает главное в этой истории. А теперь, если. Все, я сейчас еще 30 секунд. Дело в том, что.
5 минут прошло.
Ну, 30 секунд, позвольте еще.
Так не я ведущий, я просто комментирую.
Откуда...
Я отдаю как лимит на свои ответы вообще.
Откуда проистекает вся вот эта история, связанная с информацией, и наше представление? Во-первых, оно соединение информации неразрывно у нас связано с понятием смысла. Потому что когда мы говорим, то смысл вроде как вот где-то рядом всегда летает. А если мы попытаемся дать определение понятию смысла, то мы придем к тому, что для нас смыслом информации является как раз степень ее эмоционального воздействия на нас.
Ну да, и студент, который смотрит на интеграл, он его, наверное, ненавидит, иначе бы он его просто не воспринимал.
Да, это...
Для него смысл как раз именно, когда определяется через вот это...
Это действительно
наивное. Вот эти маркеры, вот эти вот оценщики, эмоциональные оценщики, это и есть вот эти самые... Оракулы твои вот, в теории вычислимости, которые говорят,
если теперь позволите,
непонятно якобы откуда берущуюся вот оценку эмоциональную тому
или. Если теперь позволите, то, то, что я. Это уже моя теория, то, что я поэтому там не настаиваю на справедливости, но то, что я пытаюсь показать, это то, что сами эмоции, они не они не генетически предопределены, а они формируются
это мы уже,
уже при восприятии окружающего мира, как оценки статистические, там, того, что ведет к хорошему или плохому.
А статистические оценки к количеству информации никакого отношения
не имеют. Дальше. Самое интересное, что можно показать, ну, по крайней мере, я, если будет время, потом когда-нибудь могу показать, то, что мы называем мыслью, оно формируется у нас, исходя из разложения вот в этом эмоциональном базисе, то есть в рамках вот этих оценок того, что мы в жизни научились.
Но это уже далеко от теории информации, поэтому...
Да, но смысл информации для нас – это именно то, как в эмоциональном базисе раскладывается сообщение.
Ну, это вообще разложение чего-то.
В чем? Просто раскладывать можно в базисе разным, и вот если мы возьмем эмоциональный, то мы получим тогда эти
цены. Нет, я понимаю, все понятно. Это наивная эмоциональная теория. Более конструктивный вариант вот, теории прагматической информации. Даже у Харкевича можно найти, когда меры прагматической информации служат логарифм отношения вероятности, вероятности достижения цели. То есть одни померяют ту ценность, насколько он
приближает. Можно ли реагировать?
Да, пожалуйста.
Значит, сколько все сидят, я тоже пока посижу. Значит, вот моя реакция такая, это ярчайший пример, вот то, с чего я начинал, особенности психологических людей. Вот. Потом, значит, было сказано вначале человеком, что когда вот кто-то, значит, что человек внутри, каждый из нас понимает, что такое информация, четко понимает, а вот сформулировать затрудняется. К сожалению, бывает, наверное, так, но очень часто бывает и более вредоносно то, что человек может производить фразы, не имея в голове четкого представления, о чем же он говорит. Он этого вообще не понимает, а говорит, убежденно говорит и определение дает. Вот так мне представляется ваше вот это выступление.
Простите, а вы примените то же самое к себе.
А вопросы пожалуйста, можно? Пожалуйста.
Так, давайте перейдем пожалуйста. К вопросам.
Вопросы. Вы знаете, вот ваш доклад, собственно, ну я, по крайней мере, в нем услышал только критику существующей теории. Может ли, хорошая она или плохая, но какая-то она есть, и в каких-то случаях люди ей пользуются, и неплохо, и Бог с ними пускай не пользуется. Вот, вот критика – это хорошо, я ничего против критики не имею, но интересно это, когда взамен предлагается что-то свое. Вот я так и не понял, почему же все-таки?
Значит, я удивлен весьма. Такое впечатление, что вы, наверное, отвлеклись. Вот, пожалуйста, я дал определение информации.
Ну, это на самом деле общесистемное определение, которое нисколько не противоречит классическому представлению.
Но термин должен быть один. Один термин. Если мы одним термином разные понятия будем обозначать, то трудно создавать нам один
термин. Нет, Леша, с точки зрения, вообще говоря, семантического анализа, это определение тоже не проходит. Но... Определи-ка мне, пожалуйста, семантику предлога «о». Это что, семантический примитив?
Нет, имеется в виду средний.
Нет, тебе что, понятно смысл этого предлога «о» вот в таком контексте? Что-то о чем?
Нет, я говорю про среднее.
То есть, типа, что-то совершенно неопределенное,
Дмитрий, ты,
о
похоже,
тоже
информацию,
а вот их отношения
информацию игнорируешь явно. Вопрос о длинном определении, да, пожалуйста, вопрос.
У меня создалось такое впечатление, что две разные стороны говорят о совершенно разных сторонах процесса. Вы говорите о информации с точки зрения объекта, информацию о котором надо передать. Вы говорите об информации, вы примешиваете эмоции. Это значит, что вы уже говорите об информации с точки зрения получателя этой информации. Правильно ли я это поняла, мама?
Дело в том, что когда мы говорим о природе безотносительно человека, то мы оперируем другими терминами, которые идут из физики. Да? А вот когда мы говорим о нашем отношении к этому миру, то мы должны вспоминать про эмоции, потому что мы себе остались, мы заработались. И информация неразделима от восприятия человека.
Первый докладчик утверждал, что ему известно, как устроен универсальный источник, то есть как устроен мир. То есть, понимаете, он знает, как устроен мир, докладчик первый. А второй докладчик строит как бы полубесконечный, то есть он не знает, вот, то, что на том конце, но он знает, что он на стороне приемника.
Но со стороны приемника можно определять информацию, не обязательно подключая эмоции, можно подключать количество информации. Можно использовать структуру приемника как определение количества информации. Была такая книжка «Информация и зрение», написанная Вадимом Давыдовичем Глейзером и Цукерманом. Они эмоции при определении информации не использовали. Они использовали параметры зрительной системы для определения ну, назовем каналами.
Ну, это перцептивная теория.
Это не перцептивная теория, потому что перцептивная теория начинается тогда, когда включаются эмоции.
Под словом.
Точнее, под словом.
Ну, или рецептивная, уж как.
Ну, да, рецептивная, правильно.
Вот под словом информация, именно под словом, семантическое значение слова, мы подразумеваем иногда просто любые потоки, которые изменяют состояние одной системы, да, по отношению к другой. Вот когда мы говорим о зрении, да, по нервам, пошли импульсы, которые изменили состояние зрительной коры, мы так воспринимаем. Мы не знаем, что за этими импульсами, мы не знаем потом, что дальше. Можно так воспринимать. Да. И говорить, мы слово сказали, вложили в него такой смысл, мы дальше можем именно так и оперировать.
Мы не обязательно при этом как бы выражаем свое отношение к этому объекту.
Да. Просто по информации, когда мы говорим само слово, мы действительно вкладываем два разных смысла. И вот жонглирование, перекладывание от одного смысла к другому порождает вот эту неопределенность. Потому что когда мы переходим к понятию информации, которая ближе к шеннонскому, и которая говорит о том, что вот пошел поток каких-то данных, а нам из него надо что-то выделить такое незашумленное, мы невольно начинаем оперировать понятием, что мы хотим видеть, что для нас важно. А как только мы приходим к понятию важности, мы переходим так или тем или иначе образом к трактованию понятия эмоций.
Ну, почему? Берем таракана. Таракан
оценки.
Ну, это прагматическая теория информации, это уже настройка, о которой вот Дмитрий говорил.
Все. Именно к этому мы приходим. Я просто пытаюсь притянуть вот это. Я же теория информации разработана настолько глубоко, что сейчас пытаются там спорить, по-моему, бесполезно. Она используется практически, она доказала, что применима, все. Просто мы пытаемся сейчас на семинаре дать представление о том, как взаимосвязаны между собой разные явления природы.
Ну, тогда удивительно, почему мы не говорим о Колмогорове.
Это уже потому, что алгоритмическая теория информации.
Так она решает ряд противоречий.
Это семейство теорий. Над этим семейством теорий давно возникло уже несколько мет-теорий.
Насколько я понимаю, колмогоровское определение было проведено через понятие сложности и алгоритмическому анализу не очень сильно
подойдет. И вот выразить одну мет-теорию на языке другой мет-теории, вот тогда сложно.
На самом деле, вот что в определенном смысле правильно в докладе, это присутствие объекта, который, по сути дела, в шенноновской теории отсутствует, потому что вводится априорная его модель.
Ну, алфавит сообщения.
Не просто алфавит сообщения, а именно статистическая модель.
Ну, сам комбинаторный процесс,
да.
В котором все
примерно. А вопрос заключается в том, что человек, когда воспринимает информацию, он зачастую этой моделью не обладает. И более того, именно сама эта модель объекта, порождающего данные сообщения, представляет гораздо больше интерес, чем те статистические флуктуации внутри сообщений, которые имеются. И здесь как раз алгоритмическая теория информации дает вполне себе полные ответы на эти вопросы. И позволяет восстанавливать модель объекта. И то, что вот у вас там список этот, вот из 10 пунктов, грубо говоря, вот пункт 10 – взаимоотношения модели и объекта. Шенноновская теория действительно это игнорирует. Колмогоровская как раз дает ответ на этот вопрос. Поэтому, ну да, это…
Это самое. Докладчик номер один утверждал, что нам известно, как устроен объект, ну, источник определенный. Докладчик номер два утверждал, ну, строил теорию на основе, что нам известно, как устроен объект. Мне прям, ну, поскольку я не занимаюсь, неизвестно, как организована эмоциональная архитектура, интеллект,
субъект.
Ну, инфраструктура, да. Кое-что я знаю, много знаю, но до сих пор нет единой связности. Вот. Я утверждаю, что фундаментальную теорию информации можно построить, если мы изначально будем утверждать, что нам не известно, как устроен источник, и нам не известно, как устроен прием. Отсюда вот ход, что фундаментальную теорию информации можно построить только на основе динамической теории информации, ну, в частности, вот теории хаоса. У нас первоначально есть канал с полной неопределенностью, где под действием флуктуационных сил возникает некая определенность, которая потом только, Леша, превратится в твою регулярную структуру, которую можно назвать воплощенной машиной теории.
Это уже некий перебор, по-моему.
Нет. Потому что в этом смысл алгоритмическая теория информации – это тоже как бы не фундаментальная теория. Как я тебе говорил, вчера ночью я придумал теорию, ты сказал, в чем Тьюринг был неправ. Он, конечно, был прав во всем, но он не построил теорию флуктуирующей машины Тьюринга.
Так, хорошо, к докладчику вопросы есть? Еще какие-нибудь выступления?
Ну, попробую все-таки спросить только. Вот вы показали этот слайд, ваше определение информации. Так а что же с ним все-таки делать? Вот оно такое хорошее, универсальное, обобщенное. Но раз вы его дали, предполагалось только для чего-то. Вот оно такое, оно может универсальное, но абсолютно непонятной конструктивности.
Я хотел бы, значит, чего я хотел бы? Ну, например, конкретно вы, и может быть и другие, согласились со мной, во-первых, что в так называемой теории информации, еще раз, третий раз или больше раз, повторяю, я имел в виду только математическую теорию связи, в основном разработанную Шеноном, там на каком-то сложилось, но основы заложил он. Так вот, что это, в этой теории информация не определяется. Согласны, да?
Согласен, да.
Кто-нибудь, не, ну, оно согласится хоть в чем-то.
Не, ну, у вас,
вы с этим согласны, да? Вы спросили, чего я хочу.
Нет, вот, если у вас есть хорошее определение, тогда...
Вы сказали, вот я написал, там определил, что дальше, что из этого. Делать-то? Так вот, из этого я хотел бы, чтобы следовало следующее. Чтобы люди поняли, что теория Шеннона не является теорией информации. В первую очередь, вот это поняли, согласились.
Ну, иначе
и что
назвать,
информация – это что-то другое, определять ее нужно по-другому, и понимать по-другому надо. Я попытался предложить как. Вот, чтобы поняли, что это разные вещи, что не надстройка, то, что я говорил, над теорией Шеннона. А теория Шеннона – это какой-то частный случай вообще. Вот. Я еще сколько, ну, повторю еще раз. Есть средства массовой информации. Политики говорят об информации. Кто угодно. Часто этот термин звучит, и никакого отношения от всего, что при этом говорится, к теории так называемой информации не имеет.
Нельзя вот сказать, что никакого.
Вот это я хотел.
Вы просто понимаете, как бы, насколько как бы вас
стали. Голова немножко просветлела. Извините за такое, может быть, наглость.
Потому что сегодня современный уровень, Леша, это когда, скажем, строят теорию какую-нибудь конкретную, теорию семантической информации, ну, то есть вот отношение, значит, вот объект и модель, на которую она интерпретируется, а потом, прости меня, вот эту саму семантическую модель, ее тоже формально описывают. То есть, получается, на ней снова строят уже формальную теорию информации, вот, синтаксическую. То есть уже как бы второго порядка. Ну и так далее. Рассматривают такие вот иерархии. То есть это все настолько уже такие азы. И потом, простите меня, вот пункт 1.5 до Шеннона был полностью как бы изложен, но его можно извлечь из теории вот этих самых котельниковских рядов. Ну, теория вот кодирования котельников, которая описывает, когда мы непрерывную. Непрерывный сигнал, то бишь объект, можем адекватно и без потери информации или, так сказать, полноты описания, ну, на языке.
Ты же сам понимаешь, что это...
Дискретных отчетов,
это
чтобы потом стали понимать просто как дискретную информацию.
То есть это одно единственное представление, там, спектральное описано и все. О какой полноте описания?
Отсюда можно извлечь все шеноновское и все вот...
Да нельзя там Шеноновская извлечь, ты что?
Это просто как бы ступени развития. Я говорю, тут просто то, что Шенон дал сферу на виде, ну раз, на основе его же логики просто уточнено. Ну и что? Ну флаг в руки, но это никакая не физика теории. Базовая, каноническая.
Так, тем более, что вопросы докладчику еще нет, но это уже услышали. Да. Вопросы еще есть? Тогда... Спасибо еще раз.